Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Какой-то маленький, несчастненький парадик получился на этот раз с сокращенным хронометражом и сокращенным количеством техники. Видимо, все эти сокращения были компенсированы количеством высоких гостей, президентов из соседних стран. Сначала только одного анонсировали. Долго-долго-долго, до конца, до 9 мая только президента Киргизии. Потом появился на горизонте Никол Пашинян из Армении. И вдруг сразу семеро. Все это мы будем обсуждать с гостями, как их удалось заманить. И почему так мало техники? Посмотрим сюжет.
В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Второй за время войны в Украине парад оказался даже скромнее прошлогоднего. В этом году парадные расчеты состояли преимущественно из курсантов военных училищ и институтов. В отличие от 2022 года, не прошли по Красной площади полки военно-космических сил и военно-морского флота. Вслед за комендантским полком и курсантами маршировали железнодорожные войска, военная полиция, росгвардейцы и казаки. До войны воздушная часть парада была самой зрелищной. В 2021 году над Красной площадью пролетели 76 вертолетов и самолетов. С 2022 года авиация больше не участвует в параде. В 2023 году парад шел всего 47 минут. После начала войны продолжительность парадов ежегодно сокращается на 10 минут. Военной техники в этом году тоже стало меньше. Министр обороны Сергей Шойгу 22 марта обещал, что в параде Победы примут участие 125 единиц боевой техники. Обычно во время парада диктор гордо объявляет это число. Например, в 2021 году по Красной площади прошла 191 боевая машина, а в 2022 году 131. В этот раз вместо точных данных диктор подробно рассказывал историю советского танка Т-34. Это был единственный танк, представленный на параде Победы. За ним по брусчатке проехали бронеавтомобили «Тигр-М» и «ВПК Урал», ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетные комплексы «С-400 «Триумф» и 3 БТРа. Техника прошла по Красной площади в два раза быстрее, чем в прошлом году. Всего за 5 минут. Отсутствие авиации и танков Владимир Путин компенсировал зарубежными гостями. Если в 2022 году в Москву отказались ехать даже главы дружественных России государств, то в этот раз на параде присутствовали лидеры сразу 7 стран. Праздник посетили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Александр Лукашенко. В своей речи Путин, как и год назад, не сообщил ничего конкретного, что касалось бы целей так называемой спецоперации и ее результатов. Он рассказал, как Россия защищает мир и традиционные ценности от западных русофобов и напомнил, чем оборачиваются непомерные амбиции.
Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло. Кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы? Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ.
Высокопоставленные гости Путина возложили цветы к вечному огню. Георгиевскую ленту к груди, кроме российского президента, приколол только глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместо символа 9 мая повязали ленты цветов национального флага. Главы Армении, Туркменистана и Казахстана появились на празднике без лент.
Но в эту светскую президентскую хронику мы еще добавим кадры, как все они идут на обед. Все, да не все, в этих рядах, которые вы сейчас увидите вот в этом ряду президентов, нет Александра Лукашенко. Он пропустил сначала завтрак. Вообще все новости сегодняшнего дня начинались с завтрака, что они пойдут завтракать, из чего наблюдатели делали вывод, что они остались у Путина на ночь. Так вот они друг другу задавали вопрос. И вот не пошел он завтракать, хотя вроде бы ночевал. Потом поехал вместе с ними не пешочком, как они все, а на машинке, на этом каком-то мобиле. И вот теперь вы видите, что они уже сели за стол без него. Вот они еще раз вот нам зачем-то эту проходку показывают. Ну вот они прошлись, вы убедились, что они прошлись без Лукашенко и сели. Сели и едят без Александра Григорьевича, то есть ни одного из этих блюд в кремлевском меню он не попробовал. То ли это болезнь, то ли он опасается быть жертвой и не хочет судьбы Владимира Путина. Это мы еще обсудим с нашими гостями. Вот я представляю вам Виктора Верцнера с нами на связи. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы вам прочитать, я прочитаю короткий пост Юрия Бутусова. Это главный редактор Цензор.нет, украинского издания, а Виктор – военный эксперт, и Юрий тоже военный эксперт. Он пишет: «Хочу поблагодарить тех замечательных людей, которые впервые в истории отменили на параде на Красной площади в Москве танки, артиллерию, авиацию, вертолеты и бессмертный полк. Благодарю ВСУ». Вот с чем вы связываете это уменьшение, резкое сокращение числа техники, которую мы сегодня увидели?
Ну, могут быть две причины. Первая причина, ну, техники просто нет. Та, что есть задействована сейчас в Украине, либо готовится быть задействованной. И вторая причина – это желание Путина максимально укоротить такой вот публичный ивент, появление свое на публике. Тем более, что он явно опасался чего-то, чего объективно не произошло. Вот две причины, которые я могу отметить.
Что из того, что было все-таки продемонстрировано, показалось вам чем-то новым, современным, угрожающим, как вот это раньше бывало, разбирали образцы того, что продемонстрировала нам власть Кремль на Красной площади? Разбирали и говорили, что вот оно, то самое современное оружие.
Да, я нашел самый перспективный образец техники, который действительно проходил сегодня по Красной площади. Давайте пройдемся по всей. Начнем мы сначала, потому что там были у нас тигры, которые действительно мы видели, российские тигры, задействованы в боевых действиях Украины. Там были Уралы, КамАЗы. Там были «Искандеры», которые, хоть и в малом количестве, но тоже были задействованы в Украине. Там были межкометальные баллистические ракеты «Ярс», которые, слава богу, пока нигде не были задействованы, надеюсь, никогда не будут. Из перспективного, ну, я думаю, что самый перспективный образец техники – это был как раз Т-34, который был единственным танком на параде. Почему перспективный? Потому что в перспективе, вполне возможно, мы его тоже увидим в Украине.
Ну, насколько я помню, Андрей Караулов бодается с оборонщиками, говоря, что это Т-34 мы только на парадах и можем видеть. Его нет нигде в армии, на вооружении, он не поставлен никак. Не участвует, не был, не состоял, не участвовал. Чемизову, он все эти Чемизову, все эти выкатывает претензии уже неоднократно.
Ну, мы знаем, что буквально меньше года назад была поставка Лаосом где-то более 30 единиц боеспособных Т-34 в Россию. Они, так сказать, вернули их. Есть некоторые там танки, я не знаю, есть ли они на сохранении где-либо, но на постаментах они по всей России стоят в больших количествах, их можно снять, вернуть в эксплуатацию, подремонтировать. И насколько они будут эффективны со своим маленьким орудием, которое, в принципе, ну, особо ничего, никакой современный танк пробить не в состоянии, это уже другой вопрос. Ну, как мы знаем, в России было бы желание.
Вы знаете, я бы хотела вас спросить, это, может, не знаю, насколько это деликатный, корректный вопрос, но, конечно, шли разговоры о том, что этот парад небезопасен для Владимира Путина с учетом дронов, объявившихся прямо в Кремле. Вам не кажется, что это вот такое зазывая приглашение этих лидеров дружественных стран было чем-то вроде страховки, чем-то вроде живого щита для него?
Ну, естественно. Естественно, было понятно, что присутствие такого количества лидеров стран на Красной площади является такой страховкой для Путина, что ничего там не должно произойти. Это раз. Я думаю, что Путину это стоило совсем недешево. Путину и России.
Вот, спасибо. Спасибо вам за то, что вы плавно переводите нас к Рубену Миграбяну. Рубен, здравствуйте. Вот, Рубен, по поводу недешевого, не того, что обошлось Путину недешево. Давайте мы все-таки с вашего начнем, лидера вашей страны. Это, согласитесь, что вы же тоже узнали об этом в последний момент. Вот был Кыргызстан, Киргизия, президент. Один, уже по поводу этот один дома, уже много было разных. Жаб, фото, веселье. Нет, оказалось, их двое, а потом и семеро. Как удалось договориться с лидером вашей Армении?
Скорее всего, скажем так, переговоры шли по закрытым дипломатическим каналам, то есть согласование шло по закрытым дипломатическим каналам, и действительно, об этом мы узнали в конце официального визита премьер-министра Армении в Прагу, в ходе его встречи с представителями армянской общины Чехии. Когда он затрагивал вообще вопросы внешней политики Армении, он, конечно, посетовал на то, что вся договорно-правовая база с Российской Федерацией, в принципе, не соответствует реалиям. Но в то же время и по Западу, кажется, переговорные процессы с Азербайджаном также не достигают того, ради чего они затеяны, то есть пока еще далеко до мирного договора. Ну и так вскользь, между делом, между словом, он сообщил, что да, я еду в Москву. Но он не сказал, когда. Потом уже посредством пресс-релизов пресс-службы премьер-министра и... скажем так, про властной прессе стало известно, что и день визита Пашиняна в Москву, и цель визита Пашиняна в Москву. Ну и в результате имеем то, что имеем. Но, по сути говоря, мы видим следующую картину. Этот сам парад выглядел довольно-таки убого в сравнении с тем, что было раньше. Не было, скажем, как в известном фильме, не было былого энтузиазма. Скорее всего, президент Путин хотел просто не потерять лицо перед российским обывателем. Типа он продолжает быть на коне. Вот месседж был такой. Показ техники после... реально, после разгрома на украинских полях сражений, месседж был о том, что у нас нет разгрома. Ну и то, что господин Путин и весь его режим, кстати, он разыскивается международным трибуналом, что он изгой. Третий месседж был, что он все-таки не изгой. Посмотрите, вот лидеры вокруг меня. Но еще одна такая деталь. Вы только посмотрите на хмурые лица этих лидеров всех, не только Пашиняна. Такие многозначительно молчаливые. Как будто на поминках или там на панихиде. Но никак эти
не на праздник, как под палкой. Но полное ощущение, что я как под палкой, да. Их вывели туда пытать, как партизанов на допросе.
Да, и такое было впечатление, что они считают минуты, когда они покинут все это непотребство. Это просто было как печатью на лице всех этих руководителей. Кстати, я скажу, они, если бы я им не посоветую играть в покер, потому что на их лицах сразу видны их карты. Это так, между...
Рубен, а скажите, пожалуйста, вы склонны придавать какое-то значение тому, что, например, президенты Казахстана и премьер Армении не надевали на себя никаких вот этих вот ленточек? Ни георгиевских, ни своих стран. В этом есть что-то? Есть какой-то там эпатаж или...
В этом... Нет, это не эпатаж. Скорее всего, это то, что, они сочли за нечто не свое и не надели эти ленточки. Ну что ж, понимаете, нахождение этих людей, руководителей стольких постсоветских стран на этом параде обусловлено одним фактором. Уже понятно, что Россия в нынешнем ее положении и в нынешнем ее, с позволения сказать, статусе, у которой лидер является разыскиваемым Международным уголовным судом в Гааге. Очевидно абсолютно, что от России пользы никакой, но от России можно ожидать всяких мерзостей, и нет такой мерзости, на которой бы не была способна путинская Россия. И я понимаю мотив, по которому Путин пригласил этих лидеров, понимаю мотив, по которому эти лидеры прибыли в Москву. Я понимаю, но у меня нет оснований считать, что те мотивы, по которым они прибыли в Москву, они, в общем-то, рабочие, и можно извлечь в результате вот этого визита какую-то практическую пользу, даже краткосрочного характера. Это не изменит абсолютно неприемлемого отношения к России ко всем этим странам, без исключения. Это не изменит. Путин смотрит на все эти постсоветские страны как удав на кроликов, которых он намерен съесть в удобный момент. И в этом отношении, да, уязвимое положение Армении и, ну, скажем так, формирует этот мотив, по которому Пашинян прибывает в Москву. Но я не считаю это правильным шагом, и об этом я публично говорил, и буду говорить, потому что это какие проблемы решает, неизвестно. А какие создает проблемы, они уже очевидны. И это явно, ну, скажем так, Армении от этого пользы никакой. И, кстати, за время отсутствия Пашиняна какая-то левая неправительственная организация под покровительством посольства России в Ереване организовала вот этот шабаш, какие-то проплаченные лица с низкой социальной ответственностью таскали российский флаг, причем их было немного, но они делали это максимально, как говорится, со звуком и запахом. И это РИА Новости сняло такой вот
бедный
ролик, типа, ну, как отчетность о проделанной работе.
Но вы согласны, что один из мотивов, по которым он их затащил, это все-таки создать живой щит в их лице?
Ну, я не исключаю. Посмотрите, за каким событием последовал этот парад? За тем, что на куполе Сенатский дворец называется, да, над куполом произошел взрыв. Вообще-то, откуда этот взрыв, как он произошел, до сих пор мне неизвестно, что проведено расследование. Это сделала соседняя башня Кремля или это сделал украинский беспилотник, это уже не суть важно. Но важно то, что Кремль уязвим физически. И после этого вся эта версия о живом щите из руководителей предполагаемо дружественных государств обретает основания, которые, ну, трудно опровергнуть.
Да, спасибо, Рубен. Да. Спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, Андрей, вот у лидеров этих дружественных стран существует возможность просто отказаться? Вот, например, президент Азербайджана. Он не приехал, но он не просто отказался. Он не приехал под благовидным предлогом и сказал, что я праздную день рождения папы, ему 100 лет. Причем вот так ровно нам и объявила ведущая трансляции на «Россия-1», что он же на дне рождения своего папы, которому 100 лет, не уточняя, что папа умер, во-первых, 20 лет назад на территории Америки, Гейдар Алиев, а во-вторых, что день рождения – это завтра. То есть вполне человек мог прилететь, улететь, отпраздновать папу, отметить широко и торжественно. Но, тем не менее, вот он все-таки какой-то предлог для себя счел нужным выдвинуть. Просто так нельзя не приехать, как вы считаете? Просто вот я не поеду.
Ну, в принципе, то, что сейчас происходит в мире и по периметру границ России, это продолжение развала Советского Союза, который не развалился 25 декабря 1991 года, а, собственно, только начал разваливаться в это время. И сейчас мы присутствуем при некоторой такой агонии империи в форме, ну, все. И вот всем этим людям, которые собрались сегодня на Красной площади, им, насколько они поняли, да, им с Путиным еще жить. И довольно долго, потому что Путин никуда уходить не собирается, у него... наверное, сравнительно все неплохо со здоровьем, и есть некоторые ресурсы для того, чтобы еще некоторое время делать то, что он хотел бы делать. И несмотря на то, что у всех этих стран свои представления о том, как нужно развиваться, развиваются они многовекторно. Естественно, никто из них не собирается входить в некую воображаемую империю Путина. Хотя все вот эти организации, которые были основаны в последние годы России, в том числе при участии России, они, естественно, рассчитаны на то, что в центре этих организаций стоит Россия, и она, по сути дела, держит некую квази-империю или то, что казалось бы Путину империей. Но, тем не менее, портить совсем уж с ним отношения, очевидно, они не очень хотят. Ему, помимо вот обсуждавшейся темы живого счета, конечно, было бы важно продемонстрировать, что он все еще в центре некой империи, и вот эти люди, которые к нему приехали, они на самом деле его вассал. Это неравные как бы, ему иностранцы некие, да, это там не Буш, не кто-то еще, кто к нему приезжал когда-то, когда еще историография российская признавала, что у нас были союзники во Второй мировой войне. Это скорее демонстрация того, что он все еще их держит на некоем крючке, и в этом смысле, конечно, скорее это удар по имиджу тех людей, которые туда приехали. Так что здесь вот такая многоплановая картинка получается.
Спасибо вам, Андрей. И я должна сказать, что сразу два концерта мы услышали в этот день. Один реальный, о котором мы чуть позже поговорим. А второй концерт закатил небезызвестный Евгений Пригожин. Вот я хочу вам, Виктор, еще раз дать слово, как раз чтобы получить ваш комментарий по этому поводу. Но вы знаете, что он сначала попросил снарядов, потом сказал, что все, брошу, я уйду, если мне не дадут снарядов. Потом ему пообещали, что дадут. Он сказал, хорошо, я остаюсь. И в конце концов, сегодня он уже выступил с каким-то невероятным монологом, в котором говорит, что наш враг сегодня, я вот цитирую буквально, наш враг сегодня не ВСУ, а русский бюрократ. В другой ситуации он говорит в этом же монологе, в другой вариации, не ВСУ у нас главный враг, а эти гаденыши, те самые бюрократы, которые не дают ему патронов. Путина вообще пересек уже все красные линии. Он называет дедушкой, счастливым дедушкой, который не соображает, что происходит. Фактически он так говорит. И спрашивает, что же делать в стране, если окажется, что этот дедушка законченный мудак. И так далее, и так далее. И говорит он, что 72-я там бригада бежит российской армии с поля боя. Что? Это вот подарок партии правительству на 9 мая. Как вы считаете... На все это власть отреагирует, нужно ли реагировать, и почему он 9 мая решил так поздравить свое родное руководство дедушкой и так далее.
Ну, разрешите мне еще одну ремарку насчет парада, да. А потом перейдем к концерту. На параде мы не видели Таманской и Кантемировской дивизии. Это самые парадные дивизии российские, которые были на всех парадах. Они не пропускали ни одного, на них всегда было ударение. И то, что их не было на этом параде, это знаковое событие, на мой взгляд. Ну, это важно было сказать.
А почему? Теперь... Нет, подождите, знаковое. Ну, а с чем вы связываете то, что ее не было?
Первая танковая армия, которая была разбита в первые дни войны, первые месяцы войны, потом несколько раз переформировалась и до сих пор находится в Украине. Ну, все, только с этим.
Понятно.
Насчет концерта. Ну, ведь Пригожин называет себя музыкантом, поэтому и концерты дает. Концерты. Ну, вы
нет,
знаете,
он это... однофамилец супруга музыканта, вот так скажем.
Она появилась супруга музыканта, и еще у него есть псевдоним композитор. Как бы, а вообще его деятели, которые там принимают участие в его бандформировании, ОПГ, называют вагнеровцами, его вагнером, или их еще называют музыкантами. Поэтому вот такой вот концерт. На самом деле это такая бразильская теленовелла, за которой довольно интересно следить, и что же будет дальше. То есть мы видели истерику Пригожина, это уже не первая истерика. Предыдущие истерики он все-таки устраивал, и они закончились более-менее результативно, ему увеличили поставки, потому что в марте, мы помним, да, тоже были проблемы с боеприпасами, и мы уже первый сезон этой мыльной оперы вышел в марте. Мы посмотрели этот первый сезон, и в конце концов он закончился тем, что ему все-таки дали боеприпас. Понятно, что в армии никогда не бывает, что ты получаешь все то, что тебе нужно, но что-то ему дали, и он заткнулся. Сегодня вышел второй сезон, и второй сезон, что не часто бывает в сериалах, становится интереснее, чем первый. И он напряженнее, сюжетная линия такая интересная, и промок следующим сюжетом тоже в следующем серии выходит. Как сегодня утром он там поздравил с 9 мая, сказал, что вот после парада, там 10:40, я запишу полное видео. Так и получилось.
Угу. И, 23 минуты поношений сплошных, да, записал.
Мы идем по голливудской, классической голливудской парадигме, где у нас есть сначала режиссер нас знакомит с мизансценой, с главными действующими лицами, потом у них появляются проблемы, потом они пытаются эти проблемы решить, в конце концов какое-то разрешение и конец. Конец может быть либо хэппи-эндом, либо нет. Ну, это так, как говорят в Одессе, еще будем посмотреть. Что касается того, что случилось. Ну, а случилось просто. Ему пообещали, что все будет окей, все будет хорошо. Назначили Суровикина ответственным за то, что все будет хорошо. Пригожин вроде бы на пару дней успокоился, всех успокоил, что все будет хорошо. И в конце концов он получил список того, что он должен получить. И тут... Бом. Тут, значит, произошло неожиданное. В списке оказалось от силы 10% того, что он просил. Ну, и накал страстей Пригожин уже не стесняется, еще более не стесняется в выражениях, уже называет Путина мудаком. Ну, интересный сериал, я вам могу сказать. Интересный
ну,
сериал.
Более того, он их обещает сделать с ними то, с ними, со всеми, с высшим руководством страны и Минобороны, то, что на языке тюремно называется «отпетушить» вообще-то. Он просто это говорит только другими словами, гораздо более жесткими.
Покупаем попкорн.
Да, да, да. Это все, что можно по этому поводу сказать. Что это просто сериал не без пока сегодня, без последствий, без конца. Просто кнопочку нажали и смотрим.
А еще одна важная вещь, которая сегодня Пригожин сказал, это то, что его предупредили, что если он оставит позиции, так как он угрожал сделать, то это будет считаться...
Госизменой
Родины. Угу.
Ну да, на что он тоже сказал, что а мы тоже будем считать, мы вот уйдем, мы будем считать, что вы изменили родине, потому что не дали нам припасов, ну и сделаем мы с вами, соответственно, ну еще список того, что он сделает. Одним словом, следим. Следим за развитием событий. Продолжение следует. Следующую серию ждем с нетерпением. А пока завершенное произведение, завершенный концерт звезд, самых патриотических звезд российской эстрады случился сразу после парады. И парады, и мы, конечно, уточним у наших гостей, насколько вдохновляющим является такого рода действо для российской аудитории. Давайте посмотрим репортаж об этом замечательном событии.
Праздничный концерт начался с зачитывания приветствования Владимира Путина, которое оказалось кратким содержанием этого концерта.
Сегодня в наш адрес поступило приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемые друзья, приветствую вас на большом праздничном концерте, посвященном 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Он собрал вместе известных, популярных исполнителей, чье творчество продолжает лучшие патриотические традиции эстрадного искусства.
Потом ведущая Мария Ситтель уже от собственного лица добавила в концерт современную военную составляющую.
И низкий поклон тем, кто сейчас на полях сражений защищает Россию, делает наш мир более справедливым и безопасным. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Далее выступил обычный набор патриотических артистов. Григорий Лепс эмоционально обещал не бросать своих.
Сегодня, как прежде, своих не бросаем.
Елена Ваенга почему-то крайне угрожающе пела про 10-й наш десантный батальон.
Отпустка и орла, война нас давила. До самых вражеских ворот такие брат дела.
Николай Басков старательно делал вид, что ему нравятся смуглянки-молдаванки.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею.
Ну, конечно, больше всех на этом концерте потрудилась семья Газмановых. Сначала папа спел старую песню военных лет.
А помирать нам рановато. У нас еще дома дела.
Потом ведущие ввели песню его сына, созданную последним на современном материале.
Сегодня в нашем концерте и военная песня, которая родилась в наши дни. А посвящена она ребятам, отважным воинам, нашим героям, которые участвуют в специальной военной операции.
Вчера был гражданским, сейчас рядовой. Вращает рулетку война. Вчера был гражданским, сейчас рядовой. Вращает рулетку война.
Потом опять папа спел свою песню, которая носила крайне полезный прикладной характер. На этой сцене удалось искусственно компенсировать отсутствие живого бессмертного полка, который в реальной жизни был отменен.
Течет река, и нет конца колоннам. Шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографии лица, как секунды, не закрывая глаз, на нас глядят.
Все закончилось Львом Лещенко, который День Победы спел под свою старую фонограмму с реквизитом, оставшимся от песни Газманова.
Эта радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Ну и тут же нужно сказать самое главное, что к этому концерту была допущена супруга опального однофамильца Евгения Пригожина. Ну, опального после своего телефонного разговора, как предполагалось. Но, как видим, на супругу никакая опала не распространяется. Синий платочек был исполнен в этом же концерте.
Синий скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. Голубой.
Рубен, вам слово. Я ведь знаю, что в Армении не запрещены федеральные каналы. Наверное, граждане вашей страны тоже все это смотрят. Как, на какое на вас и на них это впечатление производит сегодня вся эта патриотическая группа товарищей?
Для начала скажу, что вообще-то результаты мониторинга показывают уже несколько лет уже довольно низкий рейтинг российских каналов. И я не думаю, что эту передачу особо кто-то смотрел, тем более настроение не особое. Мы понимаем, страна перед большими проблемами, и как бы не до этих путинских концертов, тем более, когда это все выглядит как-то вот так антиэстетично, напыщенно. Весь этот поп-гарем, который пляшет уже который год, там распевает и пляшет, и понятно, что решает чисто свои меркантильные вопросы, потому что упомянутой вами актрисы муж что наговорил по телефону, это и есть их реальное отношение вообще ко всему происходящему. Это деловые люди, это для них бизнес. Это бизнес на том дискурсе, который лег в основу политического курса режима, от которого они кормятся. Вот, собственно, уже само исполнение, как это все, я не искусствовед, но впечатление так, какой-то вот такой эстетической антисанитарии все-таки остается.
Спасибо, Рубен. Ну, я Виктора тоже спрошу о том же, потому что в Израиле то же самое. Все эти каналы работают, люди смотрят, слушают песни военных лет своей молодости. Как сегодня они воспринимают вот это все, что им рассказывает Мария Ситель, и как она представляет эти новые песни о главном, теперешнем?
Ну, как говорят, два еврея, три мнения. Но на самом деле тут как бы бесспорно, что огромное большинство израильтян, неважно русскоязычных или не русскоязычных, в этом конфликте поддерживают Украину. Есть меньшинство, которое поддерживает Россию. В основном это меньшинство, конечно, русскоязычное, но не только. Даже был у нас такой пару дней назад автопробег с георгиевскими лентами, российскими флагами, советскими, в честь Дня Победы. Но там участвовало меньше 20 автомобилей, и на этом все мероприятия в этом году закончились. Что касается этого концерта и этих персонажей, которые там принимали участие, во-первых, на манеже все те же, мы это видим. Единственное, кого мне там не хватало для полного, чтобы пазл сложился до конца, это Шаман.
Мы просто пропустили, не каждого мы будем... Был Шаман со своим встанем, а как же, он сложился... И Долина Лариса была, если что. Так что не-не-не, вся тусовочка в сборе.
Ну тогда Чечерин.
А нет, вот это ее, наверное, не допустили почему-то, не вышло...
Да, она даже для них слишком брутально для такого мероприятия. Однако это люди, лизоблюды самого низкого пошива. Это люди, которые делают деньги, зарабатывают себе на хлеб вылизыванием до блеска пятой точки власти и царя, не заслуживающую никакого уважения и заслуживающую самой высочайшей доли презрения. Как бы эти люди потом будут благополучно забыты, и если не будут осуждены за поддержку вот этой вот кровавой войны, свидетелями которой мы являемся. Поэтому даже говорить о них и посвящать им слишком много времени я бы не стал.
Не будем посвящать им время. Спасибо, Виктор. Мы уже достаточно действительно поставили точки над головами этих людей. И теперь посмотрим опрос москвичей сегодня. Чем этот праздник, сегодняшний День Победы, 9 мая, отличается от всех предыдущих? Что они думают?
Очень такой, не похожий на каждый год. Очень как вам сказать, сжатый, конкретный, нацеленный на нашу, наверное, сегодняшнюю обстановку.
Отличие, конечно, чувствуется, что присутствие уже участников военной операции на параде даже уже как бы придает больше сил и надежды, что нацизм скоро будет побежден.
Я думаю, нет, не отличается. У нас всегда есть дух, который всегда был. Этот праздник, он из года в год. То есть ничем не отличается, все так же.
Отличается только одним. Раньше это был праздник прошлого. Отмечали то, те события, которые были тогда. А сейчас это праздник еще и настоящего. Потому что и тогда воевали под этими символами, и сейчас. Тогда солдаты воевали и получали эти гвардейские ордена. И сейчас наши солдаты на фронте в Новороссии, в Донбассе, в ЛНР, в ДНР, в Херсонской, Запорожской области, в Крыму воюют под вот этими символами. Так что ничего не поменялось. И против нас, с той стороны, воюют люди с теми же символами, которые воевали против тогда, 70-80 лет назад.
Торжественный. Кто отличается? Как бы выступление нормальное по телевизору показывали. Все красиво и замечательно.
Во-первых, идет война, можно так сказать. И как бы уже не то настроение все равно.
Поэтому... Но приняли участие только московский гарнизон. Как бы другие регионы не приняли другие части. Но в принципе все было очень хорошо. В сложившейся ситуации, мне кажется, это очень даже отлично.
Нет, даже хоть там всякие показывают, что на Крым и там флаг убрали. Такого нет. Нету. Все равно мы не боимся никого.
Да, мне кажется, в этом году люди больше заняты работой.
Да, конечно, отличается. Это великая дата, великая, ну, на самом деле, победа. Нынешнее поколение это все не осознает, к сожалению. С праздником вас всех, благ вам тоже.
Главная проблема, которую я испытал, то, что каршеринг не работает в центре. Я вот мог бы на машине приехать, а пришлось ехать на метро и идти пешком.
Андрей Колесников, слово в Москву мы передаем Андрею. Андрей, кстати, вот ну, есть такое наблюдение, что георгиевских ленточек, как ни удивительно, на улицах Москвы стало меньше. Более того, там сеть магазинов «Ашан» отказалась от того, чтобы упаковывать петрушку в эти целлофановые пакеты. Вы помните, все было в этих ленточках. Сейчас они их не раздают и не запаковывают. Как вы считаете, вот по ощущениям, этот сегодняшний День Победы отличается в Москве от тех, что были раньше, и чем он в глобальном смысле отличается, и чем в бытовом?
Ну, есть некоторая усталость от того, что происходит все-таки больше года. Длится ненормальное состояние, которое средний москвич, средний россиянин пытается выдать за состояние нормальное. За этот год, естественно, произошло искажение социальных норм, искажение морали. Очень точно, вот как раз социолог Алексей Левинсон назвал это моральным импортозамещением. Те ценности человеческие, которые имели правильные знаки плюс и минус, они перевернулись абсолютно. Вот мы видим, что практически все, кто был опрошен на улице, они, ну, конечно, отвечают осторожно, но тем не менее они поддерживают то, что происходит. Это всегда, я спорю со своими коллегами, которые живут за рубежом, я-то живу здесь, в России, которые считают, что операции не поддерживаются людьми, или они просто, как бы, так сказать, адаптируются к той ситуации, которая есть, да, они адаптируются, естественно. Но это злокачественная адаптация, и она охватывает существенную часть населения. Это не означает, что люди не сопротивляются, что здесь нет противников спецоперации, и этих людей десятки миллионов, но... Погоду делают вот эти персонажи, которых, собственно, опрашивали на улицах. Путин приватизировал 9 мая очень давно. Сейчас просто произошел пик этой приватизации. Это полностью его праздник, это его личный праздник. Поэтому сейчас, вот, ну, то, что я обратил внимание, многие коллеги поздравляют друг друга с тем праздником, который для нас, для нашего поколения, для нескольких поколений имеет серьезное как бы, такое значение, в том числе семейное, частная историческая память существует помимо официальной. Поздравляют друг друга уже с 8 мая. С таким как бы европейским праздником. Да, к сожалению, 9 мая очень сильно дискредитировано, но здесь вот ничего не поделаешь. Путин расколол нацию. То, что он говорил сегодня о единстве. Единства, конечно, никакого нет. Те претензии, которые он предъявлял к глобалистским элитам, он мог бы, значит, предъявить их себе, как он сказал, непомерные амбиции, высокомерие. вседозволенность оборачивается трагедиями. Это он про кого сказал? Вот он сказал про каких-то там американцев, европейцев, которые совершенно не понимали, почему они, собственно, кого-то напали. Это мог бы он рассказать о самом себе. И очень точные слова в данном случае спичрайтера выбрали. Так что праздник он испортил, конечно же, тем людям, для кого он имеет такое как бы существенное семейное историческое значение в буквальном смысле этого слова. Вот что он, собственно, сделал с нацией. И, конечно, эта история на очень долгое время вперед, к сожалению, эти испорченные представления о морали, о добре и зле, о собственной истории. И все это выглядит как карикатура, когда вот происходит такого рода концерты, но это очень злая карикатура. Это очень пошлая карикатура, когда какая-то дама, значит, кричит слова Булата Акуджавы, который никогда не воспринимал вот эти все, так сказать, как концерты и парады, как нечто серьезное, и в своих стихах писал о том, что он это абсолютно не приемлет. А пошлять еще как бы и память Акуджавы, да, ну, все можем. Вот, то есть нет глубины как бы такой падения, которое мы бы не достигли. Точнее, не мы, а они. Так что ничего, кроме пессимистических некоторых выводов из этого вопроса, на мой взгляд, достаточно типичного сделать нельзя.
Спасибо вам, Андрей. И я хочу спросить у Виктора, стоило бы ожидать от речи Владимира Путина хоть какой-то конкретики, услышать все-таки о целях этой так называемой специальной операции, об ее итогах каких-то промежуточных. Вот я просто вам сейчас процитирую, я записала фразу ведущей «Россия-1», которая говорила так. «Сегодня по Красной площади пройдут участники СВО, спецоперации, внуки тех, кто освобождали страну от фашизма». Они, как и деды, освобождают, дальше она задумалась, что же они освобождают? Территории. Защищают страну, опять немножко задумалась, для будущего, для нас. То есть у нее нет, она тоже не получила, вот как и Путин, эту методичку, какие же цели, какие задачи, зачем. Мы будем каждый раз это спрашивать или уже забить на это дело и понять, что мы не дождемся от него по этому поводу ничего больше и никогда.
Нет, мы от него не дождемся ничего и никогда, просто потому что он сам не определился он с первых дней, и до сих пор цели этой операции очень такие динамичные, и они плавают от защиты там Донбасса до каких-то таких мифических слов, как денацификация и демилитаризация. Поэтому от Путина ждать цели операции мы не должны. Кстати, это запутывает руководство, как и политическое, так и военное российское. Это запутывает обывателей, которые, в принципе, не понимают, за что воюют. Хотя свято верят, ну, в большинстве своем понятно, что не все, но свято верят в том, что их дело правое. И вот эта вот цель, одна из основных целей, простите за такое, может быть, не в эфире это нужно сказать, но российские пропагандисты, и в том числе сам Путин, об этом говорят постоянно, это обезопасить, простите, я еще раз, задницы российские от посягательств извне. И вот в этом как бы заключается цель этой кровавой войны. Дело в том, что российское общество тяжело больно. Оно болеет фашизмом. Самым настоящим фашизмом по всем хрестоматийным определениям. Дело в том, что ни один народ не застрахован от этой боли, от этого страшного вируса. И даже просвещенный немецкий народ в свое время очень сильно им переболел. И определенная его часть, кстати, болеет до сих пор, праворадикально. Поэтому пришло время российского народа. Я очень надеюсь, в первую очередь для России, что Россия сможет пережить эту болезнь, потому что если не переживет, она просто развалится. Тут нужны очень радикальные методы для того, чтобы эта болезнь прошла. И нужно, в первую очередь, то, что те, кто против этой кровавой войны, немножко перестали считаться собственным страхом. Как только они перестанут считаться собственным страхом, ну, революция в России станет возможной. Потому что революция делается в крупных городах. Она не затрагивает, как правило, глубинку. Пока у власти Путин, или, не дай бог, если ему на смену придет Пригожин, что тоже, кстати, существует как вариант, ну, будущего этой страны просто нет.
Ну, как он может этот, простите, пожалуйста, я сразу, как он может существовать этот вариант, но не он не может, он невозможен совершенно, приход к власти Пригожина, с чем он придет, со своим Вагнером, на чем он придет, на каких народных симпатиях, он действительно совершенно не харизматичный лидер, он просто, как вы сами говорите, герой сериала, то ли злой, то ли уродливый, не знаю, какое слово подобрать. Ну, какая там власть у него?
Для вас он не харизматичный лидер. Но если вы промониторите телеграм-каналы российские, то увидите, что для многих, для очень большой прослойки населения, он супер харизматичный лидер. Он тот лидер, который может, как Хрущев, стучать башмаком по трибуне ООН. Он тот лидер, который может, как Сталин, расстреливать или гнобить в тюрьмах или в лагерях миллионы. И мнение это как раз то, чего хочет очень большой процент российского общества.
Спасибо, Виктор. То есть шансы все-таки вы ему вот эти оставляете. Еще раз спасибо. И я хочу сказать, что хорошо, что Андрей вспомнил Акуджаву, потому что у меня есть друг, его зовут Евгений Каминский, он бывший КВНщик из Одессы, он чемпион Советского Союза по КВН. И он сегодня, 9 мая, попросив, ну, море извинений, принеся Булату Акуджаве, у которого сегодня, 9 мая, день рождения, он переделал его песню знаменитую и предложил вниманию своей аудитории, а я предлагаю ее вашему вниманию, так что у нас будет сегодня свой концерт тоже. Послушайте, пожалуйста, Евгения Каминского.
С тобой пехота, к чему хоть летом, хоть зимой, к чему с войной нам этой счеты? Ну что с тобой, брат, идиот? К чему шинели нам заводы? К чертям шинели, пошли домой. Зачем пришел ты в Украину? Оставить что, жену вдову? Оставить, чтобы мать без сына? Оставить мать свою без сына? Оставить мать болва без сына? Пока живу, беги домой. Твой прадед здесь сражался честно с фашистской темной ордой, а ты орды здесь занял место. Пойми, орды ты занял место, орды фашистской занял место, а прадед не пришел домой. Надеюсь, что не Акуджава простил бы этот опус злой. Увы, пришла дурная слава к сынам несчастной сверхдержавы. Их клюнул взад петух двуглавый, украл горшок, текай домой.
Yes.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».